«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня завершился первый этап регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, подача необходимых документов. Однако, как выяснилось уже заранее, многие из знаковых персон российской политической элиты или не справились с этим заданием, или подозревают законодательство в излишне сложных правилах, которые на практике оказались невыполнимы. Итак, что же помешало оппозиционерам пойти на выборы в Московскую городскую думу? О проблемах и ловушках московских выборов мы поговорим сегодня с Галиной Михалевой, первым заместителем главы Московской организации партии «Яблоко». Добрый вечер, Галина Михайловна. Андреем Быстровым, участником коалиции «За Москву». Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И Дмитрием Ивановичем Катаевым, бывшим депутатом Мосгордумы.
Добрый вечер.
Давайте Андрея спросим, как реального участника. Вы начинали процесс сбора подписей?
Да, конечно, мы и начинали процесс сбора подписей, и мы достаточно в определенный период его успешно проходили, но поняв, наверное, где-то в середине пути, что без привлечения платных сборщиков это окажется достаточно почти фантастически невыполнимой задачей, мы надеялись на усиление местной активности. Мы провели там самый крупный митинг на Соколе за всю историю района в защиту кинотеатра «Ленинград» против строительства торгового центра. И была надежда, что это какой-то будет взбудоражит и взбодрит людей непосредственно вот этой локальной повесткой. Но оказалось, что все-таки недобор, он к сегодняшней дате он оказался явным. Поэтому мы, собственно, и вышли из гонки, заключив соглашение с кандидатом от гражданской платформы. При этом я считаю, что это было сделано в интересах, в первую очередь, жителей нашего района и нашего округа.
А кто из ваших единомышленников все-таки дошел до стадии подачи подписей?
Ну, из коалиции «За Москву» это сделали пока только, точнее, наверное, даже не пока, а уже только двое человек. Это вот на эту минуту, вот прямо буквально как горячая новость, что Ольга Романова, которая написала вчера в Фейсбуке, что она не успевает собрать подписи, вот только поступает информация, что они буквально там полчаса назад в ОИК подали документы и сдались. До этого отнесла документы Мария Гайдар. То есть у нас получается из этих 10 камикадзе, которые объединились для сбора подписей независимых кандидатов, двое дошли до рубежа подачи документов с собранными подписями.
А кто-нибудь из ваших товарищей пытался, вот, например, попасть в список партии «Яблоко», которая не нуждалась в сборе подписей?
Да, и даже ваш покорный слуга пытался, но почему-то партия «Яблоко» как-то проигнорировала наши...
Сейчас узнаем.
Да, наши просьбы и, откровенно говоря, выставила достаточно беззубый список. Я предрекаю минимальное, если вообще хоть какое-либо прохождение претендентов «Яблоко», кроме там наших соратников, там Юлии Галяминой из 9-го округа и Варвары Грязновой.
Галина Михайловна, отвечайте.
Ну, мне это немножечко смешно, это все услышать, потому что, ну, Галямина, конечно, хорошая женщина, очень приятная, но сравнить ее с Андреем Бабушкиным, ну, извините, как-то, в общем...
Ну, да, Андрей, я забыл. Нет, да, ну, я забыл. Верная ремарка. Нет,
да,
Андрей Бабушкин...
Ну, слона-то я и не приметил. Да, ни Андрея Бабушкина, ни других наших людей, достаточно известных, ни Яблокова, ни Иваненко, ну, и много у нас других людей. Вы поймите, пожалуйста, я ведь вам объясняла, когда вы ко мне приходили, партия «Яблоко» все-таки не такси, да? На то она и партия, что в первую очередь поддерживать своих кандидатов. У нас везде была конкуренция. Там, где у нас люди не сказали, как уважаемая мой Ольга Романова или Мария Гайдар, мы пойдем только по этому округу. А там у нас свои кандидаты. Причем кандидаты достаточно известные, давно работающие на партию. Ну как мы можем? Мы скажем, да, Гнездилов, иди отсюда. Ты режиссер, конечно, ты много сделал, там ты защищал свою Таганку, там и в театре работаешь, ну ты иди отсюда, у нас тут Оля Романова. Ну, тогда партия не будет существовать, понимаете? Была конкуренция, вы выступали, вы не смогли победить в честной борьбе. И как вы не смогли победить, говорите, ну, Яблоко такой список плохой. У нас там есть Грязнова, у нас там есть Галямина, у нас там есть Песков и так далее. Есть другие гражданские активисты, которые в районах работают. Есть известные оппозиционеры, которым пришлось из своих партий выйти, как Пескову. Ну, вот Володя Милов, например, ну, он испугался подписывать наш меморандум, где про Крым, где про борьбу с национализмом и так далее. Сказал, что вот лучше подписи собирать, чем по списку яблоко эти. Ну, не получилось, потому что, ну, конечно, в чем я с вами абсолютно согласна, мера запретительная. Мы выступаем, яблоко, за то, чтобы зарегистрировали всех кандидатов. Вообще это надо отменять. Чем быстрее, тем лучше. Все эти барьеры, все эти сборы подписей, потому что это просто способ выщелкнуть неугодных людей.
Дмитрий Иванович, как вы считаете, спасибо. Вот вы ветеран движения.
Для начала перечислю те законы, вернее, те изменения избирательного законодательства, которые буквально вот за последние месяцы только сделаны, я думаю, в основном для того, чтобы обеспечить власти сохранение Мосгордумы в прежнем качестве. Вот смотрите. Одномандатные округа ввели в Москве без партийных списков. Значит, в двух последних выборах Думы тоже были одномандатные округа, там половина, ну, половина, треть, неважно. Часть депутатов избиралась по одномандатным округам. Ни один оппозиционный, ни один независимый депутат, кандидат не прошел по одномандатному округу. Второе. Нарезка округов. Специально изменили закон, чтобы до без конца тянуть с нарезкой округов, чтобы ее не знали кандидаты независимые, а кандидаты от власти ее знали задолго заранее и работали в своих округах, получали преимущество на этом.
Еще как нарезали.
Да, и как нарезали, но это отдельный разговор. Но, по крайней мере, по срокам, вопреки всем мировым нормам, полагается за год, сделали за 4 месяца. Дальше. Вопреки обещаниям власти, по сути дела, приняли вот эти самые решения о том, что новые партии должны их кандидаты должны собирать подписи, причем число подписей по сравнению с предыдущим удвоили, сделали фактически запретительную меру, не говоря уж о том, что наши очень избирательные комиссии запросто любые подписи признают фальшивыми, а это грозит уже уголовным сроком. И что-то еще сейчас, да, ну, остальное уже вот сейчас, там, изменение статуса Мосгордумы фактически, ну, перевод да, депутатов,
да,
это
общем,
уже другое.
Да.
Но я какое-то изменение я пропустил, неважно. Достаточно вот того, что сделано, чтобы выстроить эти вот...
Ну, прирезка барьеры. Города к деревне, условно, да? То есть оппозиционные округа смешались с округами лояльными, и все... И округа разрезали регионы, районы пополам. То есть человек был депутатом, да, и, а ему приходится
да.
Да.
Но вот то, что Галина сейчас сказала, Галина Михайловна, я с ней не совсем согласен. Яблоко, как демократическая партия, была обязана, я считаю, выбрать действительно самых сильных кандидатов, независимо там, что значит яблоко, не такси, а остальные партии. Вы же за политическую конкуренцию. Власть политическую конкуренцию обрезала. А вы могли помочь?
Мы помогли. Мы помогли, тем людям, которые подписали наш меморандум. Мы не можем выдвигать людей, которые являются националистами.
Ну, понимаете? Какой националист? Потому что человек оказался в такой ситуации, а вы просто прокатили. Сказали,
что значит формулировку, прокатили? Он вообще...
Да ладно, формулировку, что он якобы не соответствует линии партии. Но это вообще было смешно.
Так, как Навальный.
Да, у какой Навальный. Ну,
извините,
что
у него,
ладно,
у него примерно такие же позиции.
Но
послушайте, это очень...
Но это не серьезно.
Это очень серьезно.
Какие такие же
вот
позиции?
Все,
Кстати, Ленкаускас такие же позиции, как у Алексея.
Давайте, Дмитрий Иванович, давайте.
Чуть-чуть закончу, потому что я перечислил изменения законов. Вот, но дальше я считаю, значит, вот с выдвижением яблоко не вполне право, с моей точки зрения. Естественно, вот... остались за бортом вашего и КПРФ, двух, условно говоря, оппозиционных списков, остались за бортом очень сильные кандидаты, которые могли бы власти противостоять. Вот какая наша задача сейчас. Не яблоко продвигать, не КПРФ. Сначала давайте с властью разберемся, а потом уже между собой. Так вот, несмотря на это, лично я насчитал в списке яблока 12 кандидатов, которых я, за которых я готов проголосовать. Вот они теперь есть. Ну, еще, конечно, посмотрим, как зарегистрируют или что. Но если их зарегистрируют, я готов за них голосовать.
Но яблоко, да, наверняка
зарегистрировано. В списке КПРФ 7 я насчитал. А я знаю, конечно, далеко не всех кандидатов.
Ну, я сейчас скажу. У нас сейчас уже зарегистрировано 39 кандидатов. Мы знаем, что по одному из наших кандидатов будет отказ, потому что, к удивлению для него самого, выяснилось, он помощник Хованской, что он, оказывается, член «Справедливой России». И «Справедливая Россия» написала в избирательную комиссию, что он член «Справедливой России», что, конечно, невозможно по законодательству. Это первое. Но я вернусь вот к главному.
Хованская в «Яблоко», да, была, по-моему?
Ну, она была, да, в «Яблоке», она ушла и так далее. Там много было разного разных неприятных историй с Хованской связанных. Кстати, не только Хованская была членом «Яблока». Многие неприятные, ну и приятные люди вышли из «Яблока». Но «Яблоку» все-таки 20 лет, понимаете? Длинная история. Так вот, я хочу о самом важном сказать. Понимаете, невозможно действовать так. Сначала мы все объединимся против власти, забудем, кто националист, кто там фашист, кто радикальный,
Простите, пожалуйста.
Еще раз, вот у нас был меморандум. Кто был готов подписать меморандум, и где не было конфликта интересов, там мы людей выдвинули.
В этом меморандуме было сказано, что депутат будущий обязан подчиняться решению партии «Яблоко».
Извините.
Вот
иначе мы как партия просто
депутат
не выживем.
Депутат не должен, по крайней мере, если он с другой партии, подчиняться решению.
А они, это по законодательству невозможно. Он не может быть с другой. По законодательству человек с другой партии, вы прекрасно знаете, вы выдвигались по нашему яблочному списку на выборах.
Да, конечно.
А после этого как раз...
Но никто мне таких обязательств не предлагал.
А тогда другое законодательство было, понимаете? Поэтому они его изменили, что тогда наш список прошел.
Ну, значит, это изменение законодательства.
Давайте послушаем.
Надо добавить еще как один из барьеров, которых вот я забыл назвать.
Давайте послушаем своеобразного резонера, который сегодня у нас выступает в этой роли, Илью Яшина, представителя регионального отделения партии РПР «Парнас». Он считает, что положение о сборе подписей несправедливо и направлено против оппозиции.
Кандидатом в Московскую городскую думу по 37-му округу, который включает в себя районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района проспект Вернадского. Как вы знаете, для регистрации независимых кандидатов необходимо было собрать 3% подписей от общего числа избирателей, которые живут в каждом из округов. Эта норма была принята буквально за 2 недели до начала избирательной кампании федеральным парламентом, и эта норма носит абсолютно беспрецедентный характер, такого не было еще ни на одних выборах. Это такой настоящий заградительный барьер. Такого высокого процента подписей, мне кажется, вообще нигде в мире нет. В Европе, например, кандидатам надо в среднем собирать меньше процента, полпроцента подписей для того, чтобы быть зарегистрированным. У нас 3%. По сути, власти требовали, чтобы еще до начала активной стадии избирательной кампании каждый независимый кандидат заручился поддержкой и документально подтвердил эту поддержку каждого 30-го избирателя округа. Но при 20-процентной явке, которую прогнозируют основные социологические службы на выборах в Мосгордуму, это порядка там 15% голосов. То есть порядка 15% голосов людей, которых намерены принять участие в выборах, нужно официально данные этих людей принести в избирком, официально заручиться их поддержкой. Ну, для сравнения, 5 лет назад я собирал 1% подписей, и другие кандидаты тоже это делали. Зачем эта власть делала? Совершенно очевидно. Таким образом пытались отсечь наиболее опасных, наиболее независимых кандидатов.
Давайте дадим слово Андрею. Вы хотели что-то в защиту Константина сказать, что он у нас не националист, не фашист?
Не, ну, конечно, это смешно услышать, когда Галина Михайловна тут ярлыки навешивает, еще и фашист кто-то. Мне даже интересно знать пофамильно.
Давайте поаккуратнее.
Кто это? Нет, ну вы же сказали формулировку. Это же
я сказала не
фашист,
про него.
Нет, а про
вы
кого?
Внимательнее слушайте.
Я слушаю просто, ну что там из фашистов?
Что позиция, нет, позиция такая.
Я не понимаю, кто из фашистов выдвигался, Галина Михайловна?
Кто к вам пытался проникнуть из фашистской партии?
Я такого вообще не говорила. Послушайте, я такого не говорила. Я сказала, что для нас неприемлем принцип, давайте сначала все объединимся, вот все в кучу в одну, как это было на Болотной, да, и будем свергать власть, а потом будем разбираться, кто где стоит.
Ну, мы вас даже не...
Вот очень жаль,
я изначально, когда вам сделал такую пику, это было даже не осуждение, а просто констатация, что по моему впечатлению, что список «Яблок», он беззубый и мог быть гораздо сильнее. Там есть фамилии и наши,
ну, это
и Сергей Гриров и Бабушкин есть, но в целом это не то, на что рассчитывает общество, и на что
есть запрос у перемен.
Ну, знаю,
да?
вы Александр Винокуров, даже Максим Кац, понимаете.
Максим Кац наставил на округе на единственном. Мы предлагали ему целую кучу вариантов.
Винокурову тоже целую кучу предлагали вариантов, а потом почему-то читали как школьника его там на конференции. В итоге кинули с...
Послушайте, ну что вы такое рассказываете?
Ну как, нет, ну я же там присутствовал.
У нас есть записи, никто его нигде не отчитывал.
В общем, посмотрим по итогам, Галина Михайловна, вот можете быть потом пересмотреть записи, я говорю, что окажется список безумных.
Мы имеем право брать.
Никто не спорит. Я же сказал, что я не осуждаю. Я говорю свой прогноз. Что мне кажется,
не каждым правом надо пользоваться.
Вы думаете?
В такой ситуации, да.
Они
мы
хозяин барин, тут,
да,
тут
те,
спора нет.
Мы считали,
я же
выиграли.
Сказал, что я вас не осуждаю, я просто делаю.
Мы сейчас говорим не о, как вы сказали, не о фашистах, не о националистах. Мы говорим о кандидатах, которые действительно не во всем может быть согласны с партией.
Или те кандидаты, которые постоянно писали про партию всякие неприятные вещи. Почему мы должны
выдвигать? На полной взаимности.
Что меня затронуло, как это партийцы, да. Конечно, Костя Янкаусов, который оказался в такой ситуации, очевидно, против него беспрецедентная атака перед выборами, его помещают под домашний арест по совершенно надуманнейшему делу. И вместо того, когда все общество сплачивается, ему какие-то надуманные формулировки отказывают в движении, казалось бы, самой демократической партии.
Ну, вот в чем вопрос. Тогда уже это невозможно. Тогда уже было это невозможно.
В смысле? Возможно, это было. У вас был шанс отменить решение.
Нет, это вам так кажется. Что конференцию... Более... Посмотрите, вот я вам объясню, насколько это сложно. Для того, чтобы провести конференцию, надо провести собрание в местных отделениях. У нас в каждом из районов есть местное отделение. До этого надо провести собрание с кворумом. Причем это все должно быть документально зафиксировано. На любое из этих собраний может прийти представитель избирательной комиссии. После того, как выдвинуты эти делегаты... Надо провести с кворумом, опять же, летом, учтите, это уже накануне отпусков или там у детей в школе экзамен и так далее. Надо провести с кворумом, с участием избирательной комиссии, сначала региональный совет, потом конференцию. Это не так просто. Мы ведь это все не рисуем.
Хорошо,
это
формулировка им, да.
Компания
видели, вообще мы видели, отказ ему был не потому, что вы не можете технически сделать. Я уверен, что вы бы нашли способы.
Это
отказ ему был сделан, что якобы Янкаускас не попадает в формат политической линии. Хотя
не попадает.
Другие более...
Не попадает в формат политической линии.
Ну да, но мы все помним, что был Координационный совет оппозиции, где были Даниил,
конечно,
Константинов.
Там... Конечно.
Я только могу повторить, что как бы мы ни относились к Яблоку как партии, как бы ни относились к яблочным кандидатам, любой из них, так же, как любой кандидат КПРФ, я уверен, любой кандидат, ну вот, к сожалению, за Москву коалиция практически не получилась, но теоретически из вашей коалиции любой кандидат лучше... Для Москвы, не для партии, не для кого-то, а для Москвы. Лучше, чем кандидат от «Единой России». Вот что главное надо сейчас иметь в виду. И если где-то, вдруг в каком-то округе повезет или не повезет, как смотреть, зарегистрируют кандидата, скажем, от «Яблока», от КПРФ, ну и кого-то из муниципальных депутатов, независимо. Допустим, я теоретически сейчас говорю, может такое произойти. То потом обязательно надо выбрать из них
одного,
того, который с наибольшей вероятностью пройдет. Только по этому критерию. Потому что любой из них, повторяю, лучше, чем...
А другим взять самоотводы, да?
Самое главное, чтобы была явка, чтобы люди пришли, понимаете?
При этом будет три демократических кандидата, как у нас сейчас, допустим, в округе, в 8-м округе, где у вас Николаев, которого я даже не видел, не слышал. Он вообще собирается участвовать в кампании.
Он собирается участвовать в кампании.
Он даже...
федеральный известный.
Ну, кто его? Его в районе никто не знает. Понимаете, все даже с каким-то удивлением воспринимают вот эту фигуру.
Послушайте, кто слушает радио, кто читает газеты, тут знает прекрасно Николаева.
Какое радио? Вы там знаете... у нас в районе сносят кинотеатр, собирают строить торговый центр, в Коптево собираются там строить хорду, а
кандидат, который
выдвигается на
выборах. Мы достаточно активно работаем. Уж Яблоко обвиняет, что мы Москвой не занимаемся.
Я сейчас не Яблоко, я говорю про конкретного кандидата. И о том, что вы говорите, что явка решит все вопросы. Если будет Константинов, Николаев, Нечаев и еще кто-то,
конкретный
это
кандидат,
победа Зюганова, которую вы, я думаю, вряд ли поддерживаете.
Конкретный кандидат, который будет от Яблока, он всегда будет проводить, во-первых, линию партии, во-вторых, мы его будем поддерживать, в том числе и акциями прямого действия, против
дополнительной
застройки, против сноса и так далее.
Я уверен, что Яблоко это делало и будет делать.
Галина Михайловна,
послушайте, мы этим занимаемся уже 10 лет, вы разве не знаете?
подтверждает.
Вот, спасибо.
Галина Михайловна, но при всем при этом, согласитесь ли вы, если вот такая ситуация, как я сказал, 2-3 оппозиционных кандидата в округе, согласитесь ли, или так вернее, давайте скажем, согласитесь ли вы обсудить критерии, по которым из этих троих там или двоих выбрать одного?
Это все всегда вопрос переговоров. Конечно, все это возможно. Это важно, всегда мы это делали. Всегда эти переговоры можно проводить.
Давайте послушаем Илью Яшина, который считает, что, несмотря на неудачу со сбором подписей, оппозиция обрела бесценный опыт и даже новых сторонников.
Тем не менее, мы делали все, что смогли. Мы провели очень динамичную, очень качественную, на мой взгляд, работу, добросовестно пообщались с огромным количеством людей. Добросовестно провели ту работу, которой, собственно, должны заниматься независимые политические организации. Мы общались со своими согражданами, мы разъясняли им свою позицию как по вопросам городской, так и по вопросам федеральной повестки. Мы находили сторонников, мы пытались убеждать оппонентов, иногда дискуссии на кубах, в квартирном обходе приобретали очень эмоциональный характер. Но это, во-первых, закалило наших сторонников. Мы не собрали необходимое количество подписей, но мы собрали отличную команду волонтеров, которые получили бесценный опыт. И мы, конечно, провели важную работу с нашими избирателями. В целом ряде округов эта работа была проведена. И это хорошая альтернатива телевизионной пропаганде. Собственно, так на самом деле демократия и строится. Снизу, через кропотливую работу, шаг за шагом, через просвещение, через разъяснительную работу. Так, по большому счету, перемены начинаются в любой стране.
Андрей, вот как не обидно, что уходят такие лучшие годы. Вот я, на моем веку уже Илья, по-моему, третий раз не удается ему зарегистрироваться. Вот, а, по-моему, для политика это же самое страшное.
Ну, капля камень точит, с другой стороны. Понимаете, у нас тут... Мы живем в такой парадигме, когда приходится руководствоваться возможным, либо какими-то идеалами. В первую очередь это надо делать, что должно, и будь что будет. Но нет другого у нас сейчас, нет другой возможности, и нет других ресурсов. Поэтому мы вынуждены делать все, что в наших силах, и использовать максимально тот ресурс, который у нас имеется.
Сейчас, конечно, например... обидно людям, я их прекрасно понимаю. Сам трижды побеждал и один раз не победил, в конце концов. Вот, там меня протащили.
Прокатили,
не будем сейчас, да, вдаваться в эти подробности. Прокатили. Дело не в этом. Обидно за державу. Вот уж извините за такие слова высокие. За державу обидно. За Москву обидно.
Ну, вы знаете, я всегда говорю так. Мы научились плавать в серной кислоте, потому что у нас таких случаев нерегистрации списков наших было полным-полно, когда люди потом судились, с паспортами в суд приходили, говорили, это моя подпись, это мой паспорт, это я. Они говорили, иди отсюда, у нас есть эксперты. Когда Явлинского не зарегистрировали на президентских выборах, вместо него выдвинув этот проект прохоровский, когда питерскую нашу организацию не зарегистрировали, свердловскую, ну и так далее. Это целая история.
В Карелии еще что-то.
В Карелии, когда там на людей возбуждают уголовные дела, когда их сажают. Ну, что поделаешь, уважаемые коллеги, согласитесь со мной, мы живем с вами в авторитарном режиме. Причем даже режиме, хуже, который сейчас делает консервативный поворот, то есть приобретает тоталитарные черты, да, националистические, тоталитарные. Нам с вами, демократам, при всех различиях, да, есть у нас какие-то с вами несоответствия взглядов, делать в этом режиме на самом деле нечего. Вообще удивительно, что мы еще, так же, как и нашему ведущему, и удивительно, что мы здесь сидим и работаем. И будем сидеть и работать, а если нас выгонят, ну, будем на кухнях сидеть. Да? Ну,
будем,
а что делать?
Да.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12 вместе с нашими гостями. Обсуждаем начавшуюся избирательную кампанию в Московскую городскую думу.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем начало избирательной кампании в Мосгордуму. А вот, Андрею, вопрос, а как вы рассчитывали, может быть, искать контакты, у нас здесь все либеральные оппозиционеры, а с левыми, вот, например, с Ильей Константиновым?
Ну, не с левыми. Мы нашли контакт. Константинов, он представитель гражданской платформы. Как раз как-то у нас вот с левыми на этих выборах произошло такое небольшое размежевание. Они как-то совершенно пошли по самостоятельной линии. Тоже прокатили Янкаускас и Ляскин с движением, когда они оказались в сложной ситуации. Поэтому у нас тут... я вообще бы сказал, склонен считать, что эти выборы, и я это на конференции и Яблоко говорил, что они имеют менее какой-то ярлыковый и какой-то идеологический окрас. Они имеют, скорее всего, что человек делал непосредственно в этом локальном своем избирательном округе. Поэтому вот увидите на этих выборах, это так и проявится, что победят те, кто больше всех был заметен непосредственно в конкретных делах на своих районах, которые относятся к избирательному округу.
Вот мы с этим совершенно не согласны. Мы считаем, что московские выборы имеют федеральное значение. Мы считаем, что сейчас как раз произошел в развитии нашей страны и власти, и общества очень серьезный перелом. И мы считаем, что не говорить об этом, это безответственно. Понимаете, говорить о газонах, когда Крым наш, да, это нельзя, и это бессмысленно. Никакие газоны,
никакие, приведет это к победе или
никакие,
нет.
Никакие. Подождите, вы мне говорите, вы пророк, да? Вы все заранее знаете.
Нет,
вот
мы посмотрим. Потом.
Мы посмотрим, можно? Понимаете? То есть должна быть очень четкая маркировка. Нужно очень четко понимать, что никакие темы, ни кошения травы, уплотнительной застройки, если мы не изменим систему, нас не спасут. Все равно система останется той же самой. Поэтому об этом обязательно надо.
Да, Дмитрий Иванович, можно? Давайте. Конечно, менять систему надо. И я же буквально с февраля прошлого года поднял эту тему, что оппозиция должна объединить свои усилия, чтобы получить большинство в Мосгордуму. Такая возможность была, но ни одна из наших оппозиционных партий, там в кавычках или без кавычек оппозиционных, ни одна всерьез этой работы не проделала по объединению. И вот мы имеем сейчас то, что имеем. Ну, правда, еще последний шанс остается после регистрации вот постараться утрясти между там двумя-тремя кандидатами в округе. Я согласен. Конечно, московские выборы имеют федеральное значение. И Москва имеет огромное значение, и прецедент московский, если бы удалось победить, имел бы огромное значение. Но, во-первых, даже один оппозиционный депутат в Думе может сделать очень много, он не может провести закон. Вы это не хуже меня знаете.
Ну, когда
да.
Митрохин и Бунимович у нас были, они многое смогли изменить.
Вот, или когда трое коммунистов сейчас в Мосгордуме. Они не могут провести закон, поправку, но они могут очень помочь общественности Москвы в тех же самых делах. А дела... программа дорожного строительства равна московскому городскому бюджету 1,5 триллиона рублей. Это не мелочь, это даже в федеральном масштабе не мелочь.
Капремонт тот же самый.
И капремонт, совершенно верно. При том, что дороги 1,5 триллиона, на капремонт выделено 18 миллиардов. То есть порядка 1/100 вот того, что выделено на дороги. Я согласен, надо концентрировать усилия на дороге. Но, простите, дома тоже не должны разваливаться. Все-таки изменить эти пропорции надо. Вот эта проблема очень... одна из этих
проблем.
Ну,
там много проблем.
Много,
школы,
конечно.
Школы, больницы.
Конечно, я просто привел пример, который первый в голову пришел. Их много. Вот этим тоже надо заниматься, потому что из этого тоже вырастает понимание у людей, что правительство делает, что оно не делает, а что оно делает для себя.
Галина Михайловна, какие бы вы темы хотели вынести на дебаты с вашими оппонентами?
Ну, на дебаты, во-первых, это изменение системы управления Москвой. Да, это большие компетенции для Мосгордумы, контрольные в первую очередь, то есть контроль над правительством и возможность гражданам влиять на принятие решений. Вот эта связка. Потом это изменение очень сложной системы управления, трехступенчатой. То есть одну из этих ступеней управы префектуры надо убирать. Да? Потом обязательно увеличение полномочий муниципальных депутатов и увеличение сферы их компетентности, то есть приближение управления потребностям жителей. Ну а дальше там и далее по списку: транспортная система, общественный транспорт, система социального жилья, отмена решений по объединению школ и больниц, совершенно катастрофическая, да, которая сейчас есть, детские сады, ясельные группы, дальше обязательно экология, потому что с экологией в Москве просто катастрофа, что сейчас делается, ну это целую передачу можно нужно этому посвятить. Нужно, смощением, да, смощением парков, с вырубками, с тем, что людям просто нечем дышать, увеличивается число очень серьезных заболеваний. Это любимая моя тема, связанная с гендерным равенством, это поддержка женщин, уполномоченные по правам женщин, это, конечно, мигранты, это адаптация мигрантов, это контроль работодателя. Ну, я много тут могу говорить, но вот это, пожалуй, те темы, которые я назвала, это первая тема, очень важная для изменения вообще ситуации в Москве, что, чтобы поставить власть под контроль граждан. И второе, это то, что граждан волнует больше всего, то, с чем они сталкиваются буквально каждый день.
И не только под контроль граждан, а чтобы граждане могли принимать решения на своем уровне, там,
ну,
в микрорайоне.
Я об этом сказала, да.
Надо сказать, что вот если мы сейчас начнем перечислять проблемы, я уверен, споров у нас не будет. Если бы здесь сидел коммунист, вот за этим столом, с ним бы тоже споров не было.
Нет,
по этой тематике.
Нет, у нас с коммунистами очень серьезное расхождение по одной чрезвычайно важной для нас теме, по теме исторической памяти. Недавно мы приняли решение по требованию переименования станций метро, улиц, площадей, названные именами террористов и палачей, которых у нас на карте Москвы очень много. Вот здесь мы с коммунистами категорически расходимся.
Ну, согласен с вами, но согласитесь и вы, что это все-таки не главное в Москве.
Вы знаете, вот это вещи, вот мы все время считаем, что это не главное с 91-го года. Так мы не провели ни иллюстрации, не провели ни работы по преодолению тоталитарного прошлого, не провели. Вот поэтому у нас сейчас вот все с портретом Сталина.
Вот надо начинать широкой просветительской работы и по истории, в том числе реальной истории России. И тогда вопрос о памятниках и названиях сам собой решится.
Мы этим и занимаемся вместе с мемориалом уже довольно давно.
Я знаю, да.
Давайте послушаем Илью Яшина, который считает, что даже на начальной стадии власть умудрила применить административный ресурс.
Административный ресурс чувствовался, ну, нельзя сказать, очень активно. В принципе, после того, как они завысили процент подписей, никакой необходимости вставлять дополнительные палки в колеса, в общем-то, не было. Ну, избирательная комиссия предъявляла какие-то нелепые претензии к моим избирательным документам. Диплом ему не понравился, справка с работы им не понравилась, потребовали там переделать там, и так далее. Кроме того, органы исполнительной власти, сотрудники управ на подъездах развешивали все время объявления о том, что по району ходят мошенники, которые пытаются получить паспортные данные граждан для того, чтобы использовать их в каких-то криминальных делах, там, для получения кредитов и так далее. Газеты аналогичного содержания массовым тиражом распространялись по ящикам. Это, в общем, нагнетало, конечно, обстановку и мешало нашей работе, потому что люди боялись вот этих самых мошенников и зачастую по этой причине просто не открывали двери, отказывались общаться с нашими агитаторами. И было очень сложно объяснить, что мы занимаемся абсолютно легальной политической деятельностью в соответствии с законом, что мы никакое отношение к этим мошенникам, о которых рассказывают управы, не имеем.
Как по-вашему, какие-нибудь кандидаты имели преференции? Вот меня даже чуть раздражает навязчивая реклама Леонида Ермольника. Вот он почему так вдруг стартанул, хотя никогда не был политиком?
Удобный кандидат, очень, понимаете. Все высокий уровень известности, послушный, ничего не понимает.
Он от гражданской платформы, да?
От гражданской платформы. Я была с ним в одной передаче, он все время повторял, вот я молодой политик, но я уже пенсионер. Я хочу сделать, чтобы все было как лучше. Но власть московская очень правильная. Ну вот, что, очень удобный кандидат.
Да.
Чем вы объясняете, Андрей, такую вот...
Да кто его знает, Ермолику, я думаю, даже листовки особо не нужны, ему достаточно. Я тут включил случайно телевизор в пятницу, он там по первому каналу...
Петух жареный, да, что он
по первому каналу в телевизоре, значит, мелькает. Поэтому я, на самом деле, не склонен переоценивать там важность вот Ермольника, кто там еще у нас, Бабкины и остальные шоу-бизнес. Но если это будет такая тенденция, кажется, продолжится, то можно будет, не знаю, посочувствовать, что у нас есть большой брат, и там Валуев, Хоркина, и все, в принципе, уважаемые спортсмены. Просто, да, но это не совсем то место.
Следующий этап коня в парламент вести, как известно.
Не совсем то место, да, наверное, где. Ну, а учитывая последние поправки, может, Дмитрий Иванович тоже, кстати, поддержит, что из Мосгордумы пытаются сделать такую канцелярию при мэрии, то, в принципе, может быть, и, к сожалению, окажется, что и совсем даже не так важно, как вообще кто там окажется. Известный человек, шоумен, предприниматель или кто еще, к сожалению, мы вот
вынуждены искать. Вы спросили, поддерживает ли власть кандидатов. Еще как. Во-первых, у меня уже есть сведения, что это совершенно ожидаемая вещь, но масштаб, по-моему, и наглость увеличились. Дворников снабдили крючками, чтобы извлекать содержимое почтовых ящиков.
Специально разработали.
Да. И старших по домам. Пока, насколько я знаю, не во всех.
Старших по домам, я не знаю, где
факты налицо, как говорится.
Ну а что?
Но
я
так, можно я сейчас дополню? Нет, это мелочь. Я сейчас сам дополню.
Серьезная история была.
Огромные средства были потрачены. Широчайшая кампания, сравнимая с избирательной, была проведена по этим так называемым выборам кандидатов в Мосгордуму.
Кандидатов в кандидаты.
Да. Выборы кандидатов в кандидаты. Вот, там же сколько было потрачено. Но я призываю внимательно отнестись к результатам этих выборов, уважаемые радиослушатели. Кто победил на этих выборах, вот за них голосовать не надо. Так что эта информация ценная.
А я дополню по поводу того, что делалось. У нас была вообще смешная история. Первый раз такой прецедент. Из Строгиной Крылатского управа изымала наши газеты и листовки. И обнаружился, кстати, Песков обнаружил, ЗАО, огромный склад в управе наших агитационных материалов. Представляете, милицию пришлось вызывать. Ворованные, да, вот так. Они просто своровали это все. Это же наше имущество.
Не помогали?
Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас вот очень интересная вещь будет. Они же отвыкли, когда люди идут по одномандатным округам. У нас же давно не было таких выборов по одномандатным округам.
Нет,
а все хотели
следить
давно. Наполовину, да? Но вот чтобы в таком масштабе, в таком количестве. И, конечно, всех отслеживать они не могут. Они еще не знают, как же с этим управляться. Так что я думаю...
Отслеживают. У нас, я могу сказать, просто, что все кубы наши, все точки по четырем станциям метро отслеживались скрытой камерой.
Вас прицельно. Я совершенно о другом хочу сейчас сказать. Я хочу сказать, что они своих проконтролировать не могут. И хочу сказать, что сейчас окружные комиссии, они начнут беспредельничать. Это вот гадалки не ходи.
То есть вы считаете, хуже, чем...
Хуже будет. Будет хуже. Поэтому вот очень важно, чтобы на самом деле все, кто в свое время, в 2011 году, в 2012 году приходил на наблюдение, очень важно закрыть все участки наблюдателем. Это очень важно.
Давайте послушаем Олега Николаевича из Пскова. Псков волнуется за ситуацию в Москве. Вам слово, Олег Николаевич.
Здрасте. Я яблочник. И хотел бы свое мнение вам сказать. Вы, на мой взгляд, преувеличиваете значение вот этих слов фашисты, националисты. Просто вы не на земле живете, и вы неправильно понимаете вот это значение этих слов. Народ не поддержит такую толерантность, которую вы предлагаете. Это уже во всей Европе идет борьба с приезжими, и в первую очередь с теми приезжими, у кого высокая рождаемость.
Угу. Спасибо, Олег Николаевич. Вот он тему мигрантов решил затронуть. Давайте мы ее сегодня еще не затрагивали.
Это отдельная тема. Тема на самом деле очень сложная. И здесь очень важно понимать, что если вы считаете себя демократом, если вы считаете себя либералом, то все равно права человека должны стоять на первом месте. И решение проблемы и экономическое, и решение проблемы политическое исключение мигрантов решить невозможно, потому что это мировая тенденция. Здесь единственный способ – это адаптация, это включение, и самое главное – это контроль работодателей, чтобы не допускался арабский труд.
Вот я бы добавил, вернее, подчеркну то, что вы сказали. Конечно, есть совершенно специфические вещи, которые надо решать с мигрантами в работе с ними. Но самое главное и самое общее – это победить коррупцию, ну, то есть контролировать власть. Победим коррупцию, с мигрантами не все, конечно, решится, но очень многое решится само.
Вот. Ну, то есть такой ужасной ситуации уже не будет. Ситуация будет. Она есть во всех странах, и никуда от этого не деться.
Ведь незаконная иммиграция держится на коррупции исключительно.
Конечно. Андрей, быстрый вопрос. Какие вы наработки вынесли из прошлогодней кампании по выборам мэра?
Вы знаете, ну это, конечно, беспрецедентная кампания была. Такого, по-моему, Москва еще не видела. То есть
она до сих пор,
да, в памяти у всех. И даже сегодня заметно, насколько московские власти и, может, отчасти федеральные власти. То есть этот проект больше таких демократических выборов, наверное, в ближайшее время и не предвидится. То есть, собственно, это барьер подписной, в том числе это эхо и отголосок той мэрской кампании, когда буквально Собянин, по сути, подвис на волоске от второго тура. Это да. И многих волонтеров, которых нам на эту кампанию привлечь не удалось. То есть, конечно, зачастую у многих живы воспоминания, но, конечно, такого уже отклика и такого заряда, такого оптимизма и позитива, вот этого общегородского, оно не удалось. И зачастую у нас вот в кампаниях, я вот знаю, с другими кандидатами общался, это зачастую люди вот активные в своем локальном сообществе. А, конечно, опыт, жалко, что нам не удалось буквально, вот даже чуть-чуть, я уверен, что, может быть, каждый, кто там уехал в этот момент на дачу или как-то отнесся не совсем ответственно, может быть, сейчас кусает локти, что мы вот пришли к той ситуации, когда гайки все сильнее закручиваются, пока, видно, резьба не соскочит.
Да, вот выборы чуть-чуть были действительно на волоске от второго тура, и тогда какую-то прививку получили власти против излишней демократии, как вы считаете, Галина?
Ну, вы знаете, эта тенденция, ведь она давно прослеживалась, просто мы ее не очень видели. Это все так, шажочек один за другим, начиная буквально там с 2000 года, с федеративной реформы, равноудаления олигархов и далее по списку. И сейчас это просто приобрело такой кумулятивный эффект. И самое главное, самое неприятное, что после всей украинской истории общество поддерживает Путина, потому что рейтинги запредельные. То есть подавляющее большинство только за это готово простить все. Готово простить контроль за интернетом, готово простить иностранных агентов, уже говоря, не говоря о партиях, которым, как вы знаете, общество вообще не доверяет, их не любит и так далее. Готово простить единый учебник истории. Ну и далее по списку.
Если
то есть вот все эти запретительные вещи, все репрессии, все готово простить, потому что Крым наш. То есть это изменение в сознании, это такой поворот. Очень, кстати, опасный, потому что мы находимся на таком переломе, который может вернуть нашу страну в прошлое столетие. То есть может повториться та история, которая нам в нашей истории, в истории нашей страны чрезвычайно ненавистна.
Вот вы знаете, что да. Это готовилось, не готовилось, а происходило постепенно. Я посчитал, просто возьмите закон о гарантиях избирательных прав. Вот где гарантии действительно гарантируются. Вот. Посчитайте, с 11 года 27 раз менялся этот закон. И каждый раз он...
В разные стороны.
У нас отнималось какое-то право. Далеко не всегда на это обращали внимание. 27 раз.
Слушайте, ну ладно уже закон, это все-таки серьезная институциональная вещь. Ну, извините, когда депутаты занимаются тем, что кружевные трусы запрещают, ну это уже...
Да, и вот такая законодательная чехарда называется консерватизм у нас, консервативной политикой.
Вопрос-то был именно как раз про мэрскую кампанию, что она немножко выбивается из этой общей колеи. То есть я не согласен, что это по нисходящей. Мэрская кампания была взрывом, определенным зарядом, и запал сыграл вот люди, настроенных на перемены. Вот это 11-й год, еще были сильны впечатления от того, что люди действительно могут что-то изменить, что-то поменять.
Но главное,
хватило буквально чуть-чуть.
Нет, главное не это. Главное было, что Собянину нужны были честные выборы. Собянин боялся, что москвичи его не принимают. Он все-таки чужой, он из Когалыма. И ему надо было показать, что все-таки москвичи его поддерживают. Поэтому это было такое административное решение. А по-другому как у нас? У нас в стране, к сожалению, так. Все свободы разрешают.
Сейчас в Москве правительство и Московская городская дума переустраиваются, вот на днях буквально приняты законы, так как это есть в Когалыме.
Ну, он
по Когалымски.
Да, Андрей, вас слушаем, вы начали.
Я хотел сказать, что да, что все-таки мэрские выборы тут я с Галиной Михайловной не совсем согласен, что, еще раз, честные выборы, почему, если гайки закручивались постепенно, зачем им вдруг понадобились в 2011 году честные выборы?
Собянин сменил Лужкова.
А теперь давайте спросим, а почему вдруг Собянину это понадобилось?
Ну да, я тоже...
Потому что были эти протесты, потому что было давление. Вы правы, я права.
Ну, вот да, давайте послушаем нашего резонера Илью Яшина, который считает, что шансы оппозиционеров на выборах сегодня спрогнозировать невозможно.
Еще никто не зарегистрировал, но даже те кандидаты, которые сдали подписи, должны пройти еще этап проверки, и не факт, что они будут зарегистрированы. По моим ощущениям, избирательные комиссии настроены крайне критически. По закону они имеют право проверять от 20% подписей, которые поданы кандидатами. Но, как вы знаете, Московский городской избирком принял решение в каждом из округов проверять все 100% подписей, которые подают кандидаты. Поэтому совершенно не факт, что те кандидаты, которые сдали подписи, будут зарегистрированы. Вообще про шансы говорить, честно говоря, довольно сложно, потому что к выборам вообще тут все происходящее до сих пор имело очень такое условное отношение. Выборы имеют четкие правила. Выборы имеют понятные прозрачные механизмы конкуренции. Власть, как обычно, меняет правила по ходу игры. Если в начале года мы исходили из того понимания, что зарегистрированные партии, такие как моя партия, например, РПР «Парнас», будет иметь возможность без подписи выдвигать кандидатов, то всего через несколько месяцев ситуация кардинальным образом поменялась. И Государственная Дума в очередной раз поменяла правила проведения выборов и выяснилось, что надо все-таки собирать подписи. Поэтому никаких, конечно, честных выборов нет. И даже если у кого-то из оппозиционных кандидатов будет шанс на победу, ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что вы играете в футбол, а против вас выходят играть в бейсбольный бит.
Да, вот Илья...
Абсолютно.
Да, пессимистически настроен.
Ну, очевидные вещи, а тут...
Что,
ну да, понятно, что
жизнь идет дальше. И я согласна со своим визави, капля камень точит. Да, надо работать, вот и все.
А с этим никто не спорит. Наоборот, все за.
Да, единодушие.
Да, а у них РПР «Парнас» в Ярославле прошел, да, Немцов, и они имели право.
В Ярославле прошел Немцов. И ведь как это было, я имею в виду изменения избирательного законодательства, как это было обставлено? Сначала решили, что партия, у которой есть где-то хотя бы один региональный депутат, может подписи не выдвигать своих кандидатов, не собирая подписи. Но потом спохватили, что Немцов же есть в Парнаса, и поправочку внесли, что...
А вот они так, знаете, делают, они прецедентно это делают, они боятся кого-то. Ну вот, например, как появился муниципальный фильтр, да, по мэрам? Из-за Ройзмана, из-за Урлашова, да? Они спрашивают, а вдруг еще где-нибудь такой, дай-ка мы введем муниципальный фильтр. И здесь то же самое.
Лучше есть... перебдеть, чем...
Да, конечно, да. Конечно.
Да. Как вы считаете, Дмитрий Иванович, москвичи вот докажут свои как-то вольнолюбивые традиции? Или они тоже раскололись, как рассказала Галина Михайловна? По принципу «Крым наш» или не наш?
Вы знаете, вот я бы очень, конечно, этого хотел и надеялся, и еще многое до сентября может измениться, но вот в нынешней, вот если взять сегодняшнюю ситуацию, как говорится, если бы выборы были в ближайшее воскресенье, я довольно пессимистично настроен. Действительно, в обществе разброд, обыватель в массе шарахнулся за наш Крым, хотя он был нашим раньше, он был нашим гораздо больше, чем сейчас, мне кажется. Но не будем сейчас в эту тему углубляться, да. Это отдельная тема.
Вы знаете, еще есть очень важная вещь. Москва ведь это огромный мегаполис. И Москва очень разная. Есть Арбат, а есть, извините, Капотня, а есть еще и Новая Москва. То есть совершенно другие люди с другим образом жизни, совершенно другой
Московская
ментальности.
Область,
да,
да,
совершенно, и они совершенно по-разному голосуют. Поэтому еще раз. Надо повышать явку, причем повышать явку в тех районах, в тех округах, где было протестное голосование. Вот на это надо нам обязательно сейчас работать.
Да, и да. Как бы я ни был там пессимистически настроен, оптимистически, но на выборы надо идти. Не надо слушать тех, кто говорит, что все пропало, лучше не ходить, продемонстрировать власти, что мы все против. Власти только такая демонстрация и нужна. Все равно надо идти голосовать. Я повторяю, даже один депутат в Московской городской думе реально занимающийся избирателями городом и так далее, даже один депутат может сделать очень много. Хотя, конечно, он не может принять закон или поправку.
Да, да, говори.
Нет, это все важные вещи, вот, то, что говорят коллеги, но немножко они не совсем актуальны для текущего момента. Понятно, что оппозиция находится сейчас в нокдауне, и это очевидно, что федеральная повестка навязывает власть. Тут даже и спорить бесполезно про это. Но вопрос-то и в другом. То, что не было сделано после мэрской кампании, то, что активные граждане не сделали, и в том числе и политики не сделали, мы не отстроили совершенно местные ячейки, первичные ячейки, не организовали тех людей, настроенных на перемены, в горизонтальной связи. Вот сейчас это надо делать. И, собственно, мы выборы в Мосгордуму используем в том числе и для этого. Поэтому я совершенно не расстраиваюсь, что мы там не добрали количество подписей. У нас зато удалось собрать там 7 тысяч подписей против сноса кинотеатра и при этом перезнакомить многих людей в районе, взбодрить район. И у нас совершенно готовая вот местная организация, которая действует там в полном союзе с соседним районом. И необходимо готовить с прицелом на следующие выборы на муниципальное собрание, на Госдуму. Нам необходимо отстраивать местные организации и людей активных направлять в этом русле.
Дайте Сергей, послушаем из Тверской области, он волнуется за москвичей. Сергей, вам слово.
Да, здравствуйте, спасибо. Я хочу спросить, почему мы, конечно, живем в глубинке по сравнению с Москвой, куда нам? Но мы слушаем, и почему всегда левая политика решается правыми методами? И еще вопрос. Скажите, пожалуйста, почему наши чиновники так ненавидят технический прогресс? Спасибо.
Ну, можно я попробую начать с технического прогресса? А зачем вам технический прогресс? Вся наша экономика – это экономика трубы. Есть нефть, есть газ, качаем деньги, получаем, распиливаем, кладем в офшоры, ну и плюс добавляется еще патриотизм, опять же.
А технический
еще
раз... прогресс,
нет, чем больше воруют, тем больше патриотизма добавляется.
А для технического прогресса что надо? Образованные люди нужны. Да. Образованные люди, чего они хотят, кроме того, что они работают? Им свободы нужны, им надо, чтобы к ним прислушивались, а нашему государству это совершенно не нужно.
Да, Салтыков Щедрин говорил, заговорили что-то о патриотизме, наверное,
проворовались,
да. Поэтому.
А первый вопрос какой был?
А что-то слева и право.
Да, но
я не поняла, честно говоря.
Дмитрий Иванович, вы будете в кампании за кого-то агитировать быть?
Что?
Как-то участвовать, за кого-то агитировать станете?
А я сейчас в основном занят тем, что пишу, ну, как эксперт, по сути дела. Вот я разобрался с дорожным строительством в Москве. Еще год назад была конференция очень полезная, и вот то, что говорила только что Галина Михайловна об экологии в Москве, действительно острейшие проблемы, но я разобрался с одним очень важным аспектом. В Москве сейчас мы дышим воздухом, где ПДК, предельные допустимые концентрация загрязнений, на уровне единицы ПДК, то есть чуть меньше допустимый, чуть больше допустимый, но в общем на грани, это уже ужасно. Вот. Но на обочинах магистралей 3 ПДК люди дышат. Вот о чем мы забываем.
А сейчас строят хорды.
Да, а сейчас мы не только забываем, мы строим хорды, мы строим новые дома огромные на обочинах этих магистралей без принудительной вентиляции. Уж если дом строится, должны быть окна соответствующие, и вентиляция должна быть не с улицы, а откуда-то там с крыши, со двора и так далее. Ничего же этого не делается.
Да нет, конечно.
Вот такие проблемы, они же посчитано, что в Москве в 4, кажется, раза больше погибает людей от вот этих самых загрязнений воздуха, чем от автомобильных катастроф. Один только пример, опять же.
Да, вы, Андрей, будете за кого агитировать?
И вот нынешние
Во-первых, изменения. Мы будем агитировать, в первую очередь, конечно, за тех своих соратников, которые пройдут по нашему, так называемому, коалиционному списку. Надеюсь, что все-таки Ольга Романова и Мария Гайдар удастся им быть зарегистрированы, мы их поддержим. И, во-вторых, мы заключили соглашение с кандидатом от гражданской платформы по нашему округу, мы подписали соглашение, по которому Денис Константинов берет на себя обязательства, во-первых, отстаивать те вопросы, вокруг которых мы вели кампанию, это парки там и кинотеатр. И, более того, он готов внести законопроект в случае избрания депутатом об открытости информации о строительных и ремонтных работах.
Поэтому, слушайте, вам все равно, что это, в общем, такой искусственный проект, созданный властью, что это проект очень лояльный.
Это хоть искусственный проект, который вышел к нам на переговоры, который вышел с конкретными предложениями, которые заключили публичные соглашения. Я не знаю, почему Игорь Николаев до сих пор этого не сделал, его никто в районе, например, вот на Соколе, на Рапорту, никто не видел, не знает.
Ну а что же вы сами к нему не обратились?
Ну, я к вам обратился, вы же знали, что мы здесь участвуем.
Или я должен обращаться все время?
Игорь, найдем, Галина Михайловна. Давайте посмотрим, как пойдет агитация. Будут ли преследовать агитаторов, как это раньше неоднократно бывало? И будут ли... Крючками, вы сказали, да, выуживать листовки с почтовых ящиков.
Да, вот это, я да. Они же натренировались, баннеры, они научились срезать с балконов.
Напомню, что сегодня важный этап пройден, подача документов на регистрацию, и о том, что помешало оппозиционерам пройти этот этап, и что, наоборот, нас ждет на выборах в Мосгордуму, мы сегодня обсудили с политиками Андреем Быстровым, Дмитрием Катаевым и Галиной Михайловой. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.